è della Dusa.
Здравствуйте, это каникулярный выпуск подкаста «Что случилось?». Он отходит от привычной схемы, которой мы более-менее придерживаемся в течение года. Новость плюс широкий контекст. В этот раз контекст хочется описать еще шире. Таких эпизодов всего 3 за каникулы. Этот об экономике и о тех больших изменениях, которые в России случились и с которыми придется иметь дело очень-очень долго. Здесь я, Владислав Горин, и главные действующие лица Рубен и Николопов, профессор университета Помпео Фабра, научный руководитель Российской экономической школы. Здравствуйте.
Добрый день.
И Александр Каляндр, научный сотрудник Центра анализа европейской политики и экономический аналитик. Привет.
Привет, Влад.
Сперва предлагаю проводить 2024 в российской экономике. Он каким был? У меня на уме понятие вроде пограничный. Парадоксальный эффект, как говорят медики, больших вливаний уже стал сходить на нет, а расплата, похмелье еще не наступило. Вот какое-то такое ощущение. У вас какие эпитеты?
Ну как, пока все хорошо, но тревожно. Уже если в экономике смотреть, в принципе, по цифрам все. Вот у нас Владимир Владимирович очень любит ими оперировать, какие они замечательные в этом году. Но на самом деле к концу года уже начинает фон немножко новостной меняться. Уже нотки тревоги того, что что-то уже начинает пробуксовывать, они появляются. Главное, на самом деле, отличительная черта, наверное, это очень высокий уровень неопределенности, и он к концу года еще больше повысился, мне кажется.
А что именно пробуксовывает? В чем выражается это? Высокая инфляция, непонятно, как она будет преодолена, что именно?
Высокая инфляция, которая непонятно, ставится ли под контроль. Пока что это не очень заметно, несмотря на то, что вот когда Центральный банк решил не повышать ставку, чем немножко удивил, я думаю, общественность. И есть какие-то сомнения, что инфляция так хорошо встанет под контроль, но при этом еще более тревожно, что там по инвестициям уже видно, что не так все здорово, и по экономическому росту. То есть по всем фронтам все не так хорошо, как выглядело в начале-середине года.
Я согласен с тем, что похмелье еще не наступило, но его признаки уже начинают подходить. И я бы добавил к тому, что сказал Рубен, что если мы посмотрим на промышленное производство, которое росло как на дрожжах 2 года, и президент Путин очень любит похваляться ростом промышленного производства. Но если заглянуть поглубже и посмотреть, что именно там растет, то мы увидим, что растут 3 группы производства, которые традиционно отвечают за оборонный сектор. Это производство компьютеров, оптических устройств и всего, что с этим связано. Это производство готовых металлоизделий. Ну, мы можем только предположить, какие готовые металлоизделия нужны фронту. И производство транспортных средств без легковых автомобилей. И вот там рост не то что двузначный. В какие-то месяцы к концу года там он был в районе 30% год к году. А если внутри выделить то, что явно военное и, скорее всего, гражданское, то там будет еще более высокий рост. Однако, если посмотреть на гражданское производство, то там, в тех секторах, где очень трудно найти военную компоненту, к примеру, производство обуви из кожи или производство домашней мебели, то там рост очень аномичный, если вообще есть, а где-то он и вообще снижается. И даже в тех, в целом, невоенных отраслях, где рост производства маленький, несколько процентов, заглянув глубже, мы увидим, что этот рост все равно обеспечивается в основном бурным ростом всего того, что связано с военкой. Например, в текстильном производстве видна разница между темпами прироста того, что называется мужские одежные пары, включая костюмы, спецодежда и специальные ткани, включая брезент. Остальное растет не очень и вообще падает. И мне кажется, это один из главных невысказанных итогов 2024 года, то, что российская экономика превращается в экономику 2 скоростей. Вот есть отдельно ВПК, где там субсидируются займы государством, где есть стабильный поток госзаказов, где есть «раззудись плечо», возможность биться за ресурсы, причем не только финансовые, но и ресурсы рабочей силы. И есть, так сказать, вся остальная экономика, которая поддерживается, конечно, сейчас по-прежнему высоким потребительским спросом, но, как говорилось в советские годы, производство товаров народного потребления финансируется по остаточному принципу. Я не знаю, как-то так, по-моему, это звучало.
Группа товаров А и группа товаров Б.
Да, то есть российская экономика в 2024 году пережила развод на пушки и масло.
Этот развод, и Рубен Сергеевич, вы сказали, тревожный, он может считаться новым балансом? И насколько этот новый баланс стабилен?
Это очень нестабильный баланс. То есть это развод, он происходил с самого начала, просто действительно я согласен, что он уже достигает критических каких-то значений между этими двумя секторами экономики, просто потому что в гражданском секторе экономики издержки растут очень сильно. По сути, если посмотрите, какие у бизнеса издержки? Капитал и труд. А капитал – это стоимость денег, которая очень высокая из-за растущей инфляции. И труд, на самом деле, в самом узком бутылочном горлышке российской экономики становится цена труда. Зарплаты очень сильно выросли, чем так гордится наше руководство. На самом деле, что является признаком очень нездоровой ситуации, поскольку тот гражданский сектор, вот второй, вот я согласен полностью, что такой, надо сейчас просто анализировать два различных сектора, связанных, безусловно, между собой на два различных куска экономики. Такой, условно говоря, гражданский сектор, он все эти годы рос, потому что прибыль, которую генерировал за счет выросшего спроса, покрывала растущие издержки. Вот, похоже, мы сейчас достигаем той точки, где издержки выросли настолько, что уже даже эта прибыль с развившим спросом уже начинает это не покрывать и начинает пробуксовывать. Это, на самом деле, в принципе, те механизмы, которые предсказывались. Вот что такое знаменитый термин перегретой экономики и к чему он приводит, это, в принципе, то, что предсказывалось. То, что да, у нас будет сектор, который замечательно себя чувствует, поскольку живет на субсидиях и на госзаказе, и они могут себе позволить им нанимать по таким ценам. А людей и центральный банк на них не особо воздействует, потому что все их кредиты субсидируются, это проблема правительства оплачивать разницу. А вот второй сектор, гражданский, да, спрос большой был, поэтому прибыль были большие, но издержки росли опережающим темпом. И поэтому сейчас они уже похожи, что выходят к тому моменту, где баланс роста спроса и издержек скошен к тому, что издержки превышают рост спроса. И вот там начинается пробуксовка. Конечно, если мы будем видеть торможение какое-то в экономике и проблемы, которые, видимо, надвигаются, конечно, начнутся именно в гражданском секторе, а не в военном.
В каком-то смысле высокая ставка и дефицит на рынке труда служат механизмами перераспределения ресурсов от гражданского сектора к военному. Ну, в общем, ничего удивительного в этом нет. Перераспределение ресурсов и ограничение потребления в гражданском секторе переживает, ну или переживала любая воюющая страна. И достигалось это всегда разными методами. Да? Это можно достигать, например, введением нормированного распределения, карточек на какие-то товары, а то, что не нормировано, продавать по супервысоким ценам. Это можно добиваться перераспределения через там, какие-то государственные указы и принудительное перераспределение рабочей силы. И если посмотреть, такое перераспределение ресурсов от гражданской сферы к военной было в любой воюющей стране. Там, возьмите европейские страны во время Первой мировой войны, возьмите Британию и Британскую империю во Вторую мировую войну, Соединенные Штаты во Вторую мировую войну, нацистскую Германию, да и Советский Союз, и не только во время, собственно, Второй мировой войны, но и в период индустриализации, особенно второй пятилетки, которую можно, в принципе, рассматривать как военизацию экономики. То есть я бы, наверное, сказал, что только сейчас российская экономика начинает военизироваться. По-серьезному.
Если опираться на аналогии и на то, как вы себе представляете этот процесс, что ждет дальше? Потому что политическое руководство, очевидно, не планирует останавливаться в военизации экономики. ВПК не планирует никто тормозить, даже если война закончится. Боюсь, что это стало общим местом, но вынужден это повторить вслед за многими, кто это заметил намного раньше меня. Нужно будет пополнять склады, не говоря уж о том, что противостояние с НАТО неизбежно.
Я думаю, что мы вышли в новый стабильный режим. В смысле, я не ожидаю, что будет еще большее увеличение доли, пока не началось столкновение с НАТО полноценно. Снижение доли военных расходов ВВП абсолютно точно в ближайшем будущем не просматривается. Ну, во-первых, надо понимать, что прекращение войны не маячит на горизонте. Может быть, максимум заморозка конфликта. Если мы посмотрим реально обсуждающиеся какие-то возможности, то, конечно же, ни одна из них не может быть классифицирована как остановка войны. Это перемирие. И когда вы наступает перемирие, вы по-прежнему остаетесь в военном положении. И это надо понимать. Без активных боевых действий, дай бог, до этого дойдет в какой-то момент. Но экономика, она будет работать так, как будто мы и продолжаем работать в военном режиме. Мне кажется, что переход на полную военизацию чреват уже внутриполитическими проблемами, потому что, в принципе, на самом деле, риторика и ощущение внутри России было, как бы, что мы в домике, ну, у населения большинство в домике, как бы, ну, где-то там идет война, а у нас ничего не изменилось. Это типичная присказка людей из Москвы. В принципе, если не читать газеты, то ничего не изменилось. А теперь, как бы, во-первых, видимо, большая часть населения все-таки начинает быть заметно, что что-то изменилось. Но мне кажется, что внутриполитические ограничения все-таки на самом деле гораздо серьезнее, чем люди думают по поводу полной военизации. Тут я согласен, что у нас военизированная экономика, ну, такая, в легком режиме по сравнению с странами, которые действительно в полномасштабных военных действиях участвуют. Но мне кажется, что вот это та грань, на которую вряд ли в ближайшее время, без каких-то больших негативных шоков, дальше не будет продолжаться рост военных расходов в ВВП, но и снижение его точно не маячит на горизонте.
Я уточню, а дальнейшая военизация экономики подразумевает увеличение расходов или когда мы уже сейчас, да, это кажется, видим, расходы могут расти, а отдача в том числе вот в этом военном секторе не сильно возрастать, а когда тебе на заводе говорят, смена, пожалуйста, от работы, от звонка до звонка, а если ты не придешь, то мы тебя накажем. Простите, опять же, за этот советский бэкграунд, но разве это не в такой форме бывает?
Ну, видимо, и в такой тоже, но в основном, конечно, не в такой, если честно. Как мы видим, что в основном это не за счет принудиловки, а за счет повышения зарплат очень большого в ВПК. Да, там работают люди в три смены и так далее, заводы. Но ограничения уже станут все-таки не люди, а завод. Поэтому в каких-то моментах там есть элементы уже принуждения, но это на самом деле это маржинально. Мы видим, что в целом, если мы посмотрим глобальную картинку экономики, это не основное. Основное – это по-прежнему экономические методы. Как ни странно, у нас военизированная, но рыночная экономика. То есть там своими приколами и искажениями, но основные все-таки механизмы, они по-прежнему рыночные. И поэтому это идет в основном через не принудительные работы, а повышение зарплат, от которой страдает второй гражданский сектор экономики, как мы обсуждали. И уже мы видим действительно, что это на пределе. И по три смены и так далее. Поэтому мое утверждение, что я не ожидаю, что еще больше, если мы, ну, какие-то такие меры, типа доля военных расходов в ВВП, я не думаю, что будет расти. Она может вырасти только если физический объем производства военного будут такие же, а остальной сектор начнет схлопываться. Тогда доля ВВП может вырасти не за счет того, что у вас числитель растет, а за того, что знаменатель падает. Но это не будет увеличение расходов военных.
Абсолютно. Я согласен, что основной метод – это не принудиловка, а экономический метод. Такое впечатление, как будто в Кремле очень любят эту шутку про то, что если проблема решается деньгами, то это не проблема, а расходы. И единственный вопрос, который у меня есть, это как долго можно все это заливать деньгами? Если брать Советский Союз поздней холодной войны, брежневских времен и дальше, то, в общем, там же происходило примерно то же самое. Военные предприятия позволяли платить более высокую зарплату, нанимать лучших специалистов. Люди туда шли не только потому, что там были больше зарплаты, но и потому, что, не забываем, Советский Союз – это экономика распределения. Потому что там был лучший доступ к дефицитным товарам, я уж не знаю, югославская мебель, чешские ботинки и финский сервелат, а потом просто масло и курица.
Ну и завод квартиру даст.
Завод квартиру даст. То есть заменителем всего этого сейчас являются более высокие зарплаты и там какие-то, вероятно, субсидии, которые даются. Поэтому в конечном итоге, рассуждая таким образом, Советский Союз тоже в невоенные годы, особенно во времена царствования над ВПК маршала Устинова, тоже все это делал методами экономическими. И строил ВПК, который, в общем, в конечном итоге сожрал советскую экономику в каком-то смысле. Я не помню, кто-то из французов в 18 веке сказал, что все нации имеют армии, и только Пруссия – это армия, которая притворяется государством. Таким образом, и советская экономика до определенной степени – это была не экономика, имеющая ВПК-сектор, а ВПК-сектор, притворяющийся экономикой. Я все-таки думаю, что в России до этого пока далеко, и так далеко не зайдет, но проблемы перекосов в этом году мы видим.
Ну, то есть предварительный итог, если мы говорим про длинные процессы, которые и завтра, и послезавтра, и уже оказывают влияние на российскую экономику, российское общество, это вот этот военно-промышленный комплекс, специфический спрос и влияние на остальную гражданскую экономику, вливание, которое происходит в ВПК. Я бы попробовал по-профански зафиксировать какие-то еще большие процессы, которые и сегодня есть, и будут завтра, и послезавтра, сгибая пальцы, сказал бы, что сырьем не так выгодно и так вольготно, как до 2022 года Российская Федерация торгует и, видимо, будет торговать в ближайшем будущем. Странный гражданский сектор, все, что производится, несмотря на высокую ключевую ставку, какие-то инвестиции были до этого и еще, наверное, будут, но это такая странная гражданская экономика, да, мы ее не обсудили, стремящаяся к автаркии и, в общем, ненужная в условиях более открытых. При всем уважении к автомобилю «Москвич», наверное, можно обойтись прямой покупкой из Китая этого же автомобиля без этого ретро-шильдика. С демографией было грустно и до большой войны, а сейчас максимизируются, акселерируются эти процессы. Много говорят о том, что нынешняя политика Российской Федерации в отношении граждан Центральной Азии вполне может кончиться тем, что они перестанут в Россию ездить. И кажется пока невероятным, но когда-то казалось невозможным, что грузинская, молдавская сельхозпродукции на рынок не будут поступать, а мы видели такие периоды, да, когда они полностью не поступали по инициативе Москвы. Ну или там Европа останется без нашего газа, что ж они будут делать? Ну ничего, перестроились, вместо дешевого трубопроводного наладили поставки сжиженного и подороже. Потребуются капитальные, если возвращаться к большим процессам, вложения в страну, которые уже, видимо, требуются. Сейчас страна проедает, не вкладывает в самые разнообразные, ранее накопленные базовые ресурсы, простите эту не научную терминологию, ну то есть выучившиеся люди, которые разбазариваются тем, что они уезжают или их убивают, это фактор, производственные линии, которые когда-то закупили, сами делать не умеют, хорошо, если умеют делать, то поищите человек, который будет ее строить сейчас, инфраструктуры и все прочее, это тоже ресурс, который истончается, ну, наверное, будет еще в будущем крайне сложно убедить международных инвесторов, что нужно в Россию приходить, вкладывать сюда деньги и технологии. Они, полагаю, надолго запомнили те условия, те скидки, с которыми их отсюда выпроваживали, и всегда будут помнить, что как бы они ни были хороши в своем деле, но племянник Кадырова всегда может с их предприятием лучше управиться. Вот я бы, сколько, 4-5 пунктов таких назвал. У вас список какой, и хотите ли вы что-то вычеркнуть из моего?
Ну, в целом, я, наверное, согласен, потому что если совсем, да, быть по-простому, как бы экономист, у нас, понимаешь, какие факторы производства? Труд, капитал, технологии в основном. Ну, мы вроде как бы уже не совсем сельскохозяйственное, поэтому землю мы убираем. Это не самое важное, хотя тоже важно. И действительно критичными кажется то, что, во-первых, мы отстаем технологически. Это совершенно очевидно, потому что передовые технологии, конечно, происходили в основном с Запада. Часть из них приходит из Китая теперь, но это все-таки обычно вторая копия того, что делается на Западе. Есть очень небольшой список секторов, в которых Китай, видимо, вышел почти на те же стандарты, что Америка с Европой, но это очень-очень ограниченный сектор. В основном все-таки скорее они отстают по технологиям. Именно по технологиям. В смысле, у них масштабы могут быть производства сопоставимы, просто это то, что было где-то в Америке и в Европе несколько лет назад. Мне кажется, что это одна из самых больших проблемных вещей, что технологическое отставание нарастает, потому что это именно связано с долгосрочным ростом. Второе, мне кажется, действительно очень важное, это рынок труда. И тут абсолютно согласен, демографические проблемы, они ожидались, они запланированы, все об них знали уже там 10-15 лет назад, что будет сокращение трудоспособного населения. К этому добавилось, да, что часть людей ушла на фронт, часть уехала из России, и еще к тому же очень рестриктивная миграционная политика. Почему происходит последний? Вообще интересный отдельный вопрос для обсуждения. В ситуации, когда жесткая нехватка рабочих рук ограничивает миграцию, какая из этого связана? Часть с политикой, собственно говоря, и собственной тенденцией на закрытие экономики. А какая является, мне кажется, что там есть элемент сознательного. Увеличение зарплат считается некой такой экономической победой. И, конечно же, ограничение миграции приводит к росту зарплат. Если общаться исключительно с людьми из военного сектора, то замечательно, все работает. Еще и зарплаты высокие, люди довольны. Ну, осталось поговорить с владельцами бизнеса и гражданского сектора, чтобы понять, что не все так хорошо. Но в итоге, конечно же, нехватка рабочих рук – это очень сильное ограничение. Я бы сказал, что это еще более серьезная вещь заключается в том, что в современной экономике важно не просто количество рабочих рук, но и качество. То, что называется красивым словом «человеческий капитал». И человеческий капитал, его рост – это долгосрочные инвестиции, это образование и здравоохранение. И мы видим, что это именно те бюджетные статьи, которые были пущены под нож в наибольшей степени. Как и все связано, на самом деле, с инвестициями, не работающими на военный комплекс. И это, конечно, подрывает в долгосрочном плане экономический рост, потому что, скорее всего, мы увидим в итоге падение человеческого капитала в России как в количестве, так и в качестве, к сожалению. И это очень серьезная проблема. Инвестиции – вещь такая. На самом деле, и с иностранными инвестициями, конечно же, если у нас не будет никаких политических изменений, все будет так же, то никаких иностранных инвестиций мы не увидим. Мы их не видим и не увидим. Но когда мы говорим о действительно долгосрочных трендах, знаете, иностранные инвесторы, люди такие, если будут какие-то политические изменения, очень легко все подстраивается. Люди забывают плохое. Когда пахнет деньгами, плохое быстро забывается. Поэтому это легче, на самом деле, переманить инвесторов. Опять же, понятное дело, что при каких-то больших политических изменениях в текущей ситуации этого не будет. Чем выстроить те институты, которые поддерживают человеческий капитал и так далее, потому что это требует инвестиций долгих. И это быстро, вы завести человеческий капитал не можете, так не работает. И это, мне кажется, одной из самых больших проблем с точки зрения долгосрочного развития страны. Это все, что связано с человеческим капиталом.
Александр, прокомментируешь, включая санкции и цены на нефть?
Да нет, тут совершенно нечего добавить. Торговать полезными ископаемыми Россия продолжает торговать. Санкции не глобальные. Усиление санкционного режима, конечно, будет продолжаться, я думаю. И даже если патч отчаяния будет установлено перемирие и в качестве пряника Россия получит ослабление каких-то санкций, это не будет их полное снятие. Поэтому проблема будет и там. Проблема будет при усилении санкций в том, что меньше денег будет приходить от экспорта, но больше денег будет уходить на импорт за счет удорожания посреднических всех процессов. Ну и кроме того, конечно, есть страх замедления в Китае и, как следствие, снижения спроса на полезные ископаемые в мире, соответственно, и цен. И в этом смысле мне кажется, что бюджет на 2025 год, который на бумаге выглядит чрезвычайно красиво и сбалансированно, в нем, мне кажется, могут быть две слишком оптимистичные оценки. Это слишком оптимистичная цена на нефть и, соответственно, величина нефтегазовых доходов. Хотя это можно выправлять и через ослабление курса рубля, и через всякие налоговые действия. И второй риск, мне кажется, заключается в том, что слишком оптимистичные прогнозы общего роста экономики. То есть слишком оптимистичные прогнозы не нефтегазовых доходов. Если оба эти фактора окажутся слишком оптимистичными, то будут еще и бюджетные проблемы в следующем году. Но я не берусь предсказывать такие вещи.
Если говорить о долгих последствиях про упрощение экономики, Рубен Сергеевич, вы сказали, что инвесторы придут, когда почувствуют деньги, а передовые индустрии, они же тоже не быстро появляются, в том числе то, о чем вы говорили про человеческий капитал из-за образования. Чтобы появился Яндекс, многое должно сойтись, включая довольно высокую культуру образования. Россия была страной возможностей для передовых индустрий. Многие, уехав из России, очень скучают по финтеху российскому, по другим сервисам, связанным с высокими технологиями. Во многом в наследство, да, от советской власти России достались еще пара индустрий высокотехнологичных, которые были конкурентными. Ну, например, строительство атомных станций или ракетостроение, ну, в смысле космос, хотя это было, понятно, связано с военными приоритетами советской экономики. Я вот не представляю себе, даже если война закончится, каким образом можно будет снова обзавестись IT-гигантом, который мог бы прийти претендовать точно на европейское доминирование, может быть, на какое-то глобальное, как в случае с Яндексом, потому что в Китае его не ждут, в Индии там вроде какие-то были проекты, но там еще потолкайся, и там не такая сладкая аудитория. С ракетами понятно, кто будет сотрудничать с Россией по поводу космоса, да уже и, в общем, есть, да, отставание. Частные компании американские в первую очередь ушли вперед. Атомная промышленность, ну, может быть, еще не все потеряно, особенно в странах глобального юга, но все равно как-то все это выглядит довольно грустным, потерянным будущим, что ли. Как вам кажется, это легко исправляется или это тоже такой след войны, который будет долго зарастать?
Мне кажется, основной след войны все-таки идет через человеческий капитал. Как развился Яндекс? Ну, как бы, главное не трогать. А дальше есть масса умных людей, которые построили эту компанию. А ключевой был масса умных людей. И все, собственно говоря. Государство сильно не помогало Яндексу, дай бог, не мешало. Ну, до определенного момента. Поэтому мне кажется, что теоретически, как бы, опять же, сценарий не в том, в котором просто продолжается та ситуация, в которой мы находимся сейчас, а в ситуации каких-то глобальных изменений, многие из этих вещей быстрее, на самом деле, восстановятся. Инвестиции приходят очень часто с технологиями и так далее. Вопрос, что это за сценарий, в котором репутация России не будет играть такую ограничительную роль. Но на самом деле, если вы посмотрите на историю разных стран, очень часто все переворачивалось с ног на голову достаточно быстро. И в российской истории тоже. Поэтому мне кажется, что вот все эти вещи теоретически, опять же, ну, я не говорю о реальности, вероятности этого сценария, но при каких-то существенных изменениях, мне кажется, что эти вещи быстрее лечатся, чем человеческий капитал. Потому что его быстрое излечение, только массовое возвращение людей с высоким человеческим капиталом из-за границы, но это действительно, это уж какой-то совсем оптимистичный сценарий. Но тоже возможный, вероятный, можно прописать его параметры, но инвесторов заманить легче, чем людей. Поэтому я не сторонник абсолютно катастрофической теории, шеф, все пропало, это не подлежит восстановлению. Мне кажется, что это не совсем правда. Все-таки у России по-прежнему, несмотря на все эти проблемы, очень высокий потенциал при соответствующих изменениях. Это страна с достаточно большими перспективами. Но чем дольше длится вот текущая ситуация, тем сильнее вымывается именно человеческий капитал. И вот это, мне кажется, восстановить гораздо сложнее. Возможно, но просто это занимает гораздо дольше времени.
Александр, для тебя какая воронка самая большая? Какая будет дольше всего зарастать?
Я думаю тоже, что это человеческий капитал и технологическое отставание.
Просто, понимаете, их еще сложно отделить. Вы не можете просто прийти к технологии, если там нет людей, которые готовы воспринять эти технологии. В основном перенос технологий, он связан с тем, что их передать-то легко, было бы кому, в чьи руки-то их передать.
Включая культуру производства, да, можно привести линию, но как-то в советском анекдоте, а если мы туда лом засунем?
Но в конечном итоге, это на самом деле, это в итоге про человеческий капитал. При достаточно высоком уровне человеческого капитала, восприимчиво к этим новым технологиям, их, собственно говоря, перенос можно осуществить, ну, относительно быстро. Было бы к кому переносить это.
Давайте под конец поговорим менее теоретично, что ли. Хотя, как сказать, путинское государство, у него какие методы? Как оно мыслит? Оно, очевидно, тоже может осознавать эту проблему, но то, что мы наблюдали до сих пор, мне представляется как лечение проблем вундерпроектами. Что делать, если у тебя есть необходимость как-то развивать страну, построить что-нибудь большое? Вот Путин во время своей прямой линии в декабре обещал строить дороги на обезлюдевшем Донбассе. Сказал, все восстановим, четырехполосную трассу вокруг Азовского моря пообещал. Есть проект, кстати, азовских курортов, кажется, и что там еще с идеей нового города, который обещали где-то тоже на Азовском побережье рядом с Крымом, я не знаю. Но вот такого екатерининского замаха планы, это кажется странным, но вроде бы это стандартный метод. Есть ли, как вам кажется, в путинской практике, в ее арсенале какие-то методы, которые могли бы подлечить имеющиеся проблемы? Или вы не надеетесь на действующую администрацию?
Даже если бы у меня были такие советы, планы и магические заклинания, я не думаю, что я готов давать советы Кремлю, как лучше организовать российскую экономику в условиях войны.
А ждешь ты от него того, что войну будут дальше вкладывать? Это большой проект, который в представлении Кремля является как раз спасительным? Или это риторика такая внешняя, и тебе кажется, что все там прекрасно осознают?
Пока мы видим, что российское государство, видимо, считает, что ВПК может быть мотором экономического роста и социальной стабильности. До какой степени они хотят переиграть опыт Советского Союза, думая, что они могут это сделать лучше, До какой степени это, так сказать, вынужденное решение, я не знаю. Но, судя по тому, что делается и говорится, идея именно в этом. Военно-промышленный комплекс всех вытащит.
Рубен Сергеевич, что думаете о образе действий нынешней власти российской?
Я просто не вижу никаких намеков на какое-то другое видение развития экономики, кроме как ставка на ВПК. И мне кажется, что в этом есть очень много действительно странного восприятия советского опыта, там, про индустриализацию и так далее. Но на самом деле мне вообще кажется, что это все очень много разговоров про достижения России, там, и про творцы построенные и так далее. Это как замечательно, что мы смотрим, что было построено, вообще игнорируя издержки. Сколько это стоило, чтобы это потратить. Да, может быть, все замечательно, просто совершенно несопоставимые издержки. Так же, как есть научные исследования, которые показывают, что индустриализация вообще-то, безусловно, в Советском Союзе принесла огромный экономический рост, только а, во многом это было восстановление просто чудовищного падения 20-х годов, а б, издержки, особенно в человеческих жизнях, совершенно несопоставимы с странами, которые достигли таких же успехов, типа Японии, но с гораздо меньшими издержками. У нас издержки, в принципе, не рассматриваются. Здание красивое построили, классно, есть чем гордиться. Сколько оно стоило, умалчиваем. Поэтому, в принципе, вопросы к эффективности именно. Эта эффективность, как бы, все любят у нас там, не знаю, госуслуги и так далее, но просто, как бы, ну, да, все эти точечные победы в государственной именно части в основном объясняется банально заливанием деньгами. И концентрация там в Москве, жизнь красивая за счет там других регионов. Вот ресурсами заливать в России умеют. Эффективно использовать в государственном секторе положительных примеров мне неизвестно. Я хотел бы разделить, я не говорю вообще про Россию, в частный сектор это совершенно другое. У нас есть масса очень успешных проектов, но государство у нас умеет только заливать деньгами, которые до сих пор получались от ресурсной ренты. И сейчас они, ну, нашли новое место, которое заливать деньгами. Это ВПК. Вот и заливают, пока деньги есть. Тут действительно я согласен с Александром, что основные риски связаны с тем, что денег-то может и не быть в достаточных количествах. И тогда вот эта модель сдает сбой. Эта модель просто базируется, предполагает, что у нас есть достаточно денег, чтобы заливать все. Но это не гарантированно.
Давайте этим мы закончим. Я понимаю, что это мем еще 2022 года, мол, насколько российской экономики хватит, но насколько будет денег для того, чтобы не меняться, а действовать подобным образом. Александр, я помню, ты говорил про неочевидность того, что нынешние цены на нефть мировые будут на этом же уровне. Тем не менее, извините мне, что заканчиваем этим. Надолго хватит этой модели или нет, по вашим ощущениям? Еще раз почему-то хочется извиниться за то, что подталкиваю к прогнозу.
Хотелось бы, наверное, чтобы ненадолго. Но потому что обычно, когда у человека деньги заканчиваются, он прекращает пить и переходит к похмелью. Но насколько этого хватит, никто не знает. Я в свое время смотрел на всякие прогнозы относительно будущего Советского Союза, которые делали на Западе. И с 20-х годов говорили, что у него сейчас закончатся деньги, он стоит на пороге кризиса. Вот сейчас у меня на столе лежит книга некого французского экономиста Жака Лионса 28-го года. И называется она «La crise en Russie soviétique» – «Кризис в Советской России», где он пишет, что вот еще чуть-чуть, и все торжественно накроется медным тазом. Ну, в общем, несмотря на ужасы Голодомора и первых лет индустриализации, оно все удержалось. А потом были прогнозы 70-х, начала 80-х годов, где говорилось, что Советский Союз, там строили всякие прогнозы о том, что советская экономика превысит уровень западноевропейских стран, что там будет все расти как на душу населения, так и целиком. А вот закончилось все 91-м годом. Поэтому я не готов делать прогнозы, чтобы потом через поколение меня не цитировали как идиота.
Неловко, Роман Сергеевич, после последней фразы вас просить ответить на тот же вопрос. Но я за него уже дважды или трижды извинился.
Да, делать прогнозы очень тяжело, особенно про будущее. Но я бы, честно сказать, просто поспорил с той фразой, что когда кончаются деньги, люди прекращают пить. Это не я буду меньше пить, это будешь меньше есть. Мы видим разные примеры, на самом деле. Непонятно, по какому пути может пойти Россия. Давайте разделим две вещи. Во-первых, до тех пор, пока экономическая модель, текущая со ставкой на ПК работает, вряд ли можно ожидать вообще какие-то изменения. И, как я уже сказал, мне кажется, что это модель основана на заливании деньгами до тех пор, пока есть деньги, будут заливаться. В худшем там может быть спад, можно еще что-то, но это как бы модель будет работать. Деньги идут от нефти, от ресурсов. Пока эти деньги есть, я не ожидаю больших изменений. Соответственно, если будут какие-то изменения, то из-за рынка нефти там разные сценарии. Ближний Восток вообще что угодно может произойти. В Китае тоже. Могут быть ситуации, в которых вырастут цены, если там полномасштабный кризис. Не знаем, что в Сирии будет и как она может рвануть и накрыть все остальное, и могут вырасти цены. Может быть, сочетание чудовищное для России, если торможение в Китае, и в этот момент Саудовская Аравия понимает, что этот рынок надо брать целиком и выходит из картеля, то это будет большой шок для России, с одной стороны. Поэтому куда пойдут цены на нефть, я не знаю. То же самое. Там очень разные сценарии с очень большой дисперсией. Поэтому там риски есть как в одну и другую сторону очень большие. И поэтому устойчивость такой модели, заливание деньгами, вот она зависит от цены на нефть. Вопрос в том, что происходит, если модель начинает давать сбой, и по какому пути пойдет. Опять же, у меня нету предсказаний, потому что есть масса экономических исследований, которые свидетельствуют о том, что в основном, конечно, демократизация происходит после экономических кризисов. Но у нас есть пример Ирана, который гниет и гниет, а там никакой демократизации нет, потому что штыки оказываются сильнее. То есть мы уже, по-моему, никто не сомневается, что население Ирана не поддерживает текущий режим. В такой авторитарной стране такие массовые протесты могут только об этом свидетельствовать. Но штыки оказываются сильнее. Другой вопрос в Иране, конечно, идеологически гораздо более сильное обоснование, фундамент, скажем так, в этой власти, чем в России. Но пример Ирана, или там, я уж не говорю, еще более критично, Куба или Северная Корея, показывает о том, что вы вообще ничего есть не будете, а ракеты мы будем делать.
Спасибо огромное за то, что нашли время, и с Новым годом!
Спасибо!
Спасибо.
Это были Александр Каляндр, научный сотрудник Центра анализа европейской политики и экономический аналитик, и Рубен Иниколопов, профессор университета Помпео Фабра, научный руководитель Российской экономической школы. Важен не подарок, важно внимание. Ваше внимание – это валюта, которой оперирует любое СМИ, включая «Медузу». Без вашего интереса работа любой редакции бессмысленна. Спасибо, что дарили свое внимание нам в 2024 году, и предлагаю попробовать пережить вместе 2025. В том случае, если вы хотите поддержать редакцию еще и материально, а ваши деньги очень важны. Благодаря вашим добровольным пожертвованиям мы держимся уже очень давно, со времен иноагентства. Сделайте, пожалуйста, это по ссылке в описании. Сумму выбирайте сами, посильную для вас, но очень прошу, если не сложно, оформите регулярное ежемесячное отчисление. Просьба обращена, понятно, только к тем, кто может сделать это безопасно, тем, кто в России не живет. С вами был, как весь этот год, подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!